Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами празднуем 34-ю годовщину второго явления державы Иконы Божьей Матери. Первое явление было в 1017 году, когда нашему народу предстояло испить горькую чашу скорбей, невиданных в истории нашей страны. Когда предстояли эти смутные времена, долгие годы смуты, и Матерь Божия явилась вот накануне этих событий, когда, собственно говоря, они уже, конечно, совершались, разворачивались, и она явила свою икону державную чудесным образом, на которой она была как царица, потому что в этот день заставили царя-мученика Николая, уже святого царя-мученика. Он тогда, конечно, был святым, но прославленным уже нашей церкви, милостью Божией, и оставили его оставить престол царский и в мучениях сердечных, скорбных за свое любимое отечество, которое назвал своим хозяином. Его должность, так сказать, знаете, в анкетах там пишут, или там, где такой должность, хозяин земли русской написал. Действительно, он был, так и было, был хозяином, был отцом нашего народа. И вот, скорбях за свое отечество любимое и, конечно, скорбях и за свою семью, дорогую, любимую тоже, за жену, детей, он в этих обстоятельствах он оставляет, был вынужден оставить престол. Он, конечно, сам этого не делал. Его обманули. Он так и написал в этот день, вот в этот самый день. Кроме измена и трусость и обман. Вообще было тогда время какого-то умопомрачения. Люди не понимали, что делать. Так смотришь, как они могли вот это все вот так вот относиться к царю, к стране, вот так воспринимать вообще происходящее, не только какие-то, понимаете, люди далекие от церкви или необразованные. Нет. Божество архиереев там тогда изменили царю. Решили, что это все устарело, самодержавие, это не то, что нужно. Мы отстали от Запада, от Европы. Нам нужно менять это все, порядок правления. Ну что это такое? Какой-то, так сказать, царь какой-то. Ну что это такое? Еще сколько, весь 19 век твердили про Конституцию. Нам нужна Конституция. Помните, декабристы, да? Декабристы еще. Нам нужна Конституция, нужна. Нужны свободы. Что это такое? Спорили. Гоголь с Белинским спорили. Каким путем идти? Нет, нам это не надо. Сколько мы молили, Белинский, помните, писал? Мы проходили в школе. Нам говорили, что это вот Белинский был прав. Он правильно говорил. Не надо ли молиться? Россия молилась никакого толку. Нет, отвечал ему Гоголь. Россия молилась и спасалась. Россия помолилась и изгнали Наполеона. Ну что, кто это? Все это. Почему какая борьба шла за это письмо Белинского? Достоевский, Федор Михайлович, Царствие Небесное, был лишен. Его там на каторгу отправили. Вот, за то, что даже что он вот это письмо только читал и распространял. Видите, боролись эти люди. Жандармерия. Мы проходили в школе советской, что это были реакционеры, консерваторы, плохие. Прогрессивные были эти люди. Вот они, значит, правильно понимали, в чем благо России. Ну что, вот целый век спорили. Потом все это нарыв прорвался, этот вот так страшно. 5-го года революции, 17-го года революции. И дальше пошло это, значит, все это. Голод, разруха, лагеря. И все это совершалось тогда. Чему? Почему? А в чем причина? Почему такое умопомрачение? Ну, ответ простой. Ну, сейчас Евангелие слышим. Марфа, Марфа, ты чешешься, молись о многе. Ты о земном думаешь, о земном благополучии, о земном устроении. Не это главное в жизни, не это определяет вообще всю жизнь, качество жизни. Нет, не об этом ты думаешь. И вот Матерь Божия, она явилась вот именно в этот момент критический. Она явилась своей державной иконой. до которого как царица. Вы не хотите царя, вы хотите свободы. Мы не хотим все это. Все эти узы, путы. Мы хотим строить жизнь вот такую. Чего там когда-то ждать, когда-то потом, или на небесах там не нужно. Не нужно ни царство небесное, нужно царство земное. Ну что? Ни небесного, ни земного, естественно. Вот это все тогда произошло. И, кстати говоря, вот это вот выбор, перед которым стоял царь Николай, царство земное или царство небесное, перед этим выбором стоял когда-то сербский царь Лазарь, святой. Тоже когда турки напали на сербов, и накануне Косовской битвы ему была открыта царю Лазарю. Ему ангел сказал: ты можешь выбрать царство земное, и тогда ваше войско победит, сербское, турок победит. Все будет правление такое вот ваше, вы не будете, в плен вас не возьмут, вы останетесь свободны, ваш народ, но это будет только на время твоего правления. А потом будет уже, все равно плен будет. А если ты выберешь царство небесное, то тогда твой народ будет жить в плену, его покорят турки, но будет сохранена вера. Вера будет сохранена. Это то самое, о чем нас Матерь Божия напоминает. Благую часть. Изберешь благую часть? И царь Лазарь избрал Царство Небесное. Вот наш царь Николай избрал Царство Небесное. И тогда, действительно, он своей семьей святой и своими верными слугами он зашел в Царство Небесное. И жил святой. Но лишился царства земного. И тем не менее, конечно, он победил. Победил, потому что он пошел путем Христа. Это христоподражательный подвиг, высочайший. В истории, наверное, всего человечества, за все его тысячелетия, века, тысячелетия, все время, наверное, такой высоты подвига, как у царя Николая, надо еще поискать. Вот царь Лазарь вспоминается, да. И вот этот подвиг. И вот Царица Небесная, она укрепила веру прежде всего царя, царскую семью. И он помог. Так представить себе, конечно, трудно очень нам представить, какие страдания выпали на его долю за страну, за семью, за народ. И не только. А какие страдания, правильно ли я поступаю, то ли я делаю, да? Где-то же все тоже ведь нужно иметь такое дерзновение, так выбор надо сделать такой. Чтобы этот выбор сделать, сколько нужно молиться, какой нужно ведь мужество, самопожертвование какое нужно, высочайшее. И вот именно благодаря этому подвигу царской семьи, под покровительством Царицы Небесной, с ее участием, с ее помощью, конечно, прежде всего, конечно, Матерь Божия укрепляла. И вот явилась эта икона державная, которая укрепила наш народ. В чем? В вере, в решимости следовать путем Божиим. Матерь Божия сама открыла при этом, при явлении этой иконы, что я не могу вас избавить от тех событий, которые вот сейчас надвигаются. Полностью не могу. Но очень важно, как к ним относиться. Если вы будете обращаться ко мне, молиться, тогда будете спасаться. Страсти должны быть, скорби должны быть. Сам Господь пожелал, потому что люди, души людей страдают, души людей умирают. Самая страшная смерть души. Вот это происходило. Было чудовищное совершенно умопомрачение. Что происходило в семинаре, что происходило вообще в жизни. Вы знаете, вот в царской России было такое, считалось православная страна, православная, так сказать, это сами империя, порядки были определенные такие, вот люди должны были ходить в церковь. понимаете? Должны были причащаться святых Христовых тайн. Поскольку человек, который хотя бы раз в год не причащается, он же не может совсем не причащаться, он же православный, он же где-то записано, тогда не писали национально, писали вероисповедание. Писали православный. Ах, ты православный? Ты обязан, причащаться хотя бы раз в год. И вот расписывались за это, что ты причастился. И безбожники, и богоборцы, и неверующие, все должны были, обязаны были причаститься. Видите, с каким они чувством они это делали. Те, которые не хотели этого делать. Ну, надо, требуют. Чиновники говорят, где подпись твоя? Почему-то это... Да, с одной стороны, конечно, жизнь, она не такая уж примитивная, не такая уж простая. Жизнь вообще дело сложное. Сначала кажется так, а посмотришь, может быть, не совсем так, или совсем даже не так. Конечно, то, что был такой порядок, и то, что это требовало государства, это тоже кому-то это было на пользу, конечно. Кому-то это напоминало. И глядишь, он пришел причаститься, потому что его заставили, а потом взял, причастился, а Господь-то милостивый. А он взял его, и он вдруг у него и вера пробудилась. Вдруг у него и покаянное чувство какое-то возникло. И он, душа его ожила. Могло быть такое? Конечно, могло быть. Поэтому все-таки, вот когда вот, знаете, вот эти разговоры, когда было так лучше, когда было хуже, вот этот примитив, понимаете, который возник вот последние 30 лет, пожалуй, да. Вот это когда это началась перестройка, вот это все это переосмысление истории. Когда, значит, вот пошла эта, знаете, вот такая вот, вот именно в те самые годы. Те самые годы, 90-е вот эти годы, опять революционные, такое примитивное отношение, что вот при царе, православность так было, мы не помним это, но при царе была такая жизнь хорошая, правильная, все было хорошо, все было правильно. Да, много было хорошего. Помните, был фильм «Россия», который мы потеряли, да? Потеряли. Даже у меня книжка стоит еще, я смотрю на данную, буквально. Называется «Обезглавленная Русь». Что за название такое? Как это Русь обезглавлена? Что, труп, что ли? Все. Вы помните, как батюшку Николая Гурьянова, Царствие Небесное, спрашивали в те самые тяжелые годы, 90-е, страшные, тоже такие же, как и революционные, те годы, которые были революционные годы. Спрашивали, батюшка, Россия возродится, воскреснет Россия? А говорит, она и не умирала, сказал батюшка Николай. Она не умирала. Что это такое? Как бы все кончилось. Да. Тогда было все хорошо, потом стало все плохо. Да нет. Нет, ничего. Так, не так просто все. И тогда все было не очень хорошо. Совсем даже не все было хорошо. И все это зрело. Нет, не то, что пришли такие плохие, злые, большевики, безбожники, хороших людей, всех таких милых, верующих. Ну, конечно, хороших было людей у нас очень много. У нас людей хороших всегда у нас много бывает. А их вообще всегда много, людей хороших. Но, тем не менее, это не значит, что тогда вот, все такие были хорошие, пришли плохие, всех обманули, всех, значит, заставили. Кого-то, да, конечно. И расстреливали, и мучили, и за границу пришлось уезжать, эмигрировать, все это. И была гражданская война, и было это противостояние. Все это было, конечно. Но это не значит, что вот причина всех этих событий – это вот то, что плохие решили мучить хороших. Нет, чего подобного. Люди, когда Иосиф Виссарионович водил своего родного сына Василия, приемного Артема, водил на «Дни Тульбиных» в Амхат, сам очень любил этот спектакль. Потом пришел о мальчишке, он спрашивает, ну что вы поняли? Говорит, там белые, там они враги, и все. Он говорит, нет, бывают люди более белые и менее белые, более красные и менее красные. Попробуй разберись. Знаете, как редиска, значит, сверху красный, а внутри красный, а там все белое. В общем-то, вы белые и красные. Все эти разговоры, красные, белые, как это все, насколько это все непросто. Это действительно непросто. Это не значит, что все это перемешано просто, перемешано и все. Нет, ничего подобного. Это все очень даже надо в этом разбираться. Надо все это продумывать и обдумывать. Наш народ говорит, с одной стороны, мы знаем прекрасно, батюшка Николай повторял любимую присказку преподобного Амвросия Оптинского, где просто там ангелов создан, где мудрено, там ни одного. А народ наш мудрый, тоже такая поговорка есть, простота хуже воровства. Хуже воровства, конечно, мало что может быть, но это так, шутка, вот эта вот самая простота, которая ничего не хочет понимать, ничего разбираться. А, что? Сказали? Туда? Да, вот так вот. Подождите, надо еще помолиться, надо у Бога. Почему все имя Господь нам Слово Свое дает? Почему Матерь Божия все имя говорит Слово, блажение слышащее Слово, хранящее? Слово Божие учит нас, учит мудрости духовной. Учит нас не по названиям, не по всем этим ярлыкам воспринимать, никому не давать ярлыков. Святые Твои преследники не отчаялись. И пример, высочайший пример евангельский, высочайший. Только вдумайтесь. Вот убийца, разбойник, негодяй, можно сказать, прости Господи, да? Нехороший человек, явно совершенно. Смотрите, как вот как есть такие чудовищные преступники, которые делают все на одно зло, которые людей мучают, которых вообще нет, кажется, проблески нет в совести, вообще уже сожженная совесть. Его, значит, только можно, его казнить только можно, да еще как казнить. Не просто, как видите, разговоры, водители смертные казни, водители, вроде как-то такие преступления жуткие, значит, идут, значит, нужно с ними как-то справляться, да, действительно. Но и вдруг сам Господь, единый безгрешный, абсолютно безгрешный, вдруг Он, Господь, сама справедливость, да, само и милосердие, все, и справедливость при этом все равно. Вот. Мы же боимся Бога. Мы же знаем, что Господь видит каждую мысль, каждое движение мысли греховное. Это действительно бывает такая мысль, которая может быть действительно такое зло. И зло действительно и очень тяжело наблюдать, как зло существует, распространяется, действует, как мучают, страдают невинные дети. Это правда. Как с этим злом быть? Да, этот вопрос стоит такое все время. И вдруг Господь говорит этому самому разбойнику, негодяю этому, убийце, который говорит, да, вдруг он кается, да, кается, ну, конечно, кается, да, и говорит, помяни меня, Господи, в Отца. И вдруг Господь именно его, вот этого убийцу, Господь его в рай вводит. Что такое? За что? Так посмотрите по нашему пониманию, как мы очень часто относимся. Как, за что? Непостижимо. Вот как что такое евангельская правда, какая она действительно. Как все это непросто. Как надо быть осторожным, аккуратным, смиренным, смиренно мудрым, как нужно. Как нужно это все действительно не осуждение вот, нам дано. И нужно это видеть, и нужно понимать. И нужно зло различать, конечно. И нельзя быть такими, знаете, доверчивыми нельзя быть. Это ахиллесова пята нашего народа, доверчивость. О, сказали, сейчас будет все хорошо. Это еще Гоголь тоже смеялся. Как приходили, говорят, вот там, помните, народники были там, голову ходили в народ, голову морочишь народу, что надо все это менять, там все, богатых надо все. А как народ воспринимал это? Гоголь писал, и с юмором, говорит. Приходили там какие-то люди из города, говорят, мужики говорят, и говорили, что будет такое время, когда все помещики будут мужики, а все мужики будут помещики. Ну, слушайте, ну все сказано, что такое революция. Что это безумие. Как помещики будут быть мужиками? Для чего это надо? Что, какой из помещика мужик? Ну что он, что, пахать, сеять, он с детства, да? Знать не знаю. А как может быть мужик помещик? Ну как он может быть? Что он будет соображать, этот мужик, который стал помещиком? Он не привык никем руководить. Он привык пахать хорошо, да, сеять. Все у Бога продумано. Да, все должно быть воле Божией. Все должно быть на своих местах. И вот, когда одна революция прошла, значит, потом, значит, каким трудом приходилось возвращаться на круги своя. Чего это стоило? Великая Отечественная война. В чем ее смысл? Даже от Бога, на все воле Божие. Вот в этом смысл. Вернуться к Слову Божьему, к восприятию евангельскому жизни. Не так все делается, не так жизнь устраивается. Потом, значит, все это пережили, кровь пролилась, люди погибли очень многие. Ну, конечно, святые, вот у нас есть всех русских святых, там и святые, воины, и Великой Отечественной войны, и те, кто погибли во время гонений, и при коллективизации, и летчики святые, неканонизированные, кто их знает. Но праздник-то для всех святых. Кто-то, конечно, был и предателем, конечно, кто-то был трусом, изменой, трусом, обман, все это три слова царь сказал. Так все и продолжается, так жизнь устроена. Измена есть, и трусость есть, и обман есть. Надо смотреть за собой, как бы не струсить, не податься с обманом, как бы изменником не стать, Бога прежде всего, своей Родины, всего лучшего, евангельского слова, как бы не изменить, правильно? И вот наступил 91-й год. Страшное время тоже, революционное. Ах, все это было плохо в советское время. Ах, все это было не так. Ах, сколько было против Бога было в советское время, какое плохое время было, безбожие было, были гонения на веру. Все это было очень плохо, все это нехорошо, неправильно. Надо все это перевернуть и начать жить по-другому. Вот теперь мы теперь будем жить иначе. Демократия будет у нас, свобода будет у нас. Не будет это никаких КГБ, там, НКВД, все это. Нет, нет, нет. У нас будет теперь жизнь совершенно другая. И опять смута. И Матерь Божия опять является своей державной иконой. Опять говорит, ко мне обращайтесь. Слушайте Слово Божие. Храните его, Слово Божие. Обращайтесь. Верьте Слову Евангельскому. И так все, опять же, просто, не так все сложно. И не просто, и не сложно. И не так, и не так. И десными, и шуями. Надо действовать. И так, и так. И как в этом разобраться? А вот, вот для этого есть Церковь Божия. Вот вам открываются вам храмы, входите в них, приходите, молитесь, спрашивайте. Все время нужна помощь Божия. Все время. Только начнешь увлекаться, как это, что там, да, или слушать кого-нибудь. А вот говорят вот то-то, а вот это говорят так-то, а этот вот, значит, начнешь. И тебя, конечно, поведет. Враг, он такой хитрый. Видите, как он говорит? То он, значит, за одну свободу, а тут нет, 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 это было неправильно, это надо по-другому. Нет, все они испортили. Испортили нехорошие. Они, а, нет, вот если бы они были бы хорошие, такие вот безбожные, если бы были хорошие, безбожные, да, хорошие. Это все испортил этот плохой человек, он испортил все. Он всех обманул, нехороший. Если бы были безбожники хорошие, тогда бы все было хорошо. Тогда бы все было по-другому. Тогда была как настоящая свобода, как на Западе. Что это такое? А, вы же... Да как же, мы же с Запада все это взяли? Нет, вы не Запад. Вы наоборот... На Западе там все было спокойно, нормально, как всегда. Там было тихо, спокойно. Это вы тут своей русской широтой все перекорежили, испортили хорошее дело. Ничего подобного. Нет. Нет, только одно было. Мария же благую часть избрала. Единое есть на потребу, единое на потребу. Вот и все. И вот опять Матерь Божия пришла своей иконой. 90-й год. Какое тяжелое было время в духовном отношении. Так, нет, конечно, опять же, как сказать, видите, а церкви открывались, наоборот, разрешили все это. Раньше было запрещено. Ни слова нигде про Бога, ни одной книжки, никакого Евангелия, ничего не читайте, нет, нет, все это дурман. И вдруг, пожалуйста, читайте, все разрешается, церкви открываются, идут в храм даже бывшие коммунисты, вдруг они все поняли, пошли в церковь, свечки стали ставить. Ну, красота, демократия, свобода. Опять что? Опять не туда смотрим? Началось время чудовищное. Почему чудовищное? Потому что пошла пропаганда чего? Свободы какой? Свободы торговать. Свободы деньги зарабатывать. Вас там обманывали. Вот надо энтузиазм там, все отдавать для Родины. Что это за Родина? А про себя забыть? А значит, вот так? Нет, это неправильно. Вас обманули. Нет. Деньги решают все. Вот в чем свобода настоящая. А как же? Будешь у тебя деньги, все, делай, что хочешь. И все, купишь, поедешь. Что это такое? Железный занавес. Никуда не поедешь, ничего не купишь. Мы тоже были молодые. И тоже смеялись над этой советской жизнью. Нас учили вот так, значит, вдалбливали нам. Вот это западное общество, и все продается и покупается. А мы смеялись, говорим, да, западное общество, все продается и покупается без очереди. Значит, очереди бесконечные в советское время. Тяжело, ничего не купишь, никуда не поедешь. Ну что за жизнь такая? Нет, она свобода, опять свобода. Опять свобода. Какая свобода? Конечно, внешняя, конечно. Чтобы можно было ходить, ехать, покупать, продавать, все, читать, журналы всякие грязные, чтобы можно было смотреть, что-то запрещали, все это. Ну зачем это? Как это так? И опять Матерь Божия явилась, и опять свои державные иконы, и опять призвала нас молитвы, молитвы, покаянию, к исправлению жизни, перестройки на евангельские строй. Вот мы сегодня благодарим Царицу Небесную за то, что она нас не оставляет в этих заблуждениях, что она нам помогает смотреть все-таки на небо всегда, ориентир там. Здесь все меняется. Пойдешь в лес без компаса, заблудишься. Вроде знакомая полянка, вроде так сказать, надо идти туда, вроде ты там уже был, пойду туда, вроде дом должен быть там, пойду в ту сторону, идешь, смотришь. Ничего, никакого ни дома, ничего. А то, что казалось, что вот это вот ориентир всегда казалось неправильным. Как ориентироваться? Вот так ориентироваться. Только у нас один компас есть. Это евангельское слово. Вот по нему и ориентироваться. И когда начали все-таки обращаться к Матери Божией, когда стали в это время думать не о внешнем, а заниматься собой больше, когда действительно стали к этому относиться, ко всему происходящему посложнее, что нет, и тогда, и сейчас надо посмотреть, не так все просто здесь, в этой жизни. В Евангелии все проще и надежнее, действительно. Если пойдешь, опять же, Николай Васильевич, да, без него. Да погибнет у нас такая философия, измеряться с тем, что скажут люди, а не Бог. С ней и Богу не угодишь, и людям не угодишь. И никогда людям не угодишь. И мы себе никогда не угодим. Если будем стараться угодить себе, а не думать, что Божье. Просить, чтобы была воля Божья. Чтобы Господь стопы мои направили, поскольку этого заболетное всякое беззаконие. Вот если об этом думать, тогда действительно что-то получается. Можешь как-то все это устраивается. Так как все это проходило, все это было. Люди, эти консерваторы, вот эти вот, да, то есть реакционеры, они всегда, так сказать, так к этому относились. Прежде всего, триада наша, да? Триада православие, самодержавие, народность. Вот первым делом православие. За веру царя и отечества. Прежде всего, за веру. Вот сейчас эта война идет за веру. В Украине война за веру, за православную, за чистоту православной веры. Действительно, вот так вот только что довелось такую прочитать очень важные слова. Прямо даже, знаете, ни о чем другом говорить даже сейчас не получается. Одна мудрая какая-то раба Божия написала, говорит, вот, говорит, сейчас ребята гибнут на Украине. За нас гибнут. Они же за нас жизнь дают. За меня жизнь так дают. Вот эти мальчики эти вот, которые идут туда. Ведь после того, как вот он за меня погиб там, после этого я не могу жить по-другому уже. Уже другая у меня должна быть жизнь. Раз он за меня жизнь положил свою, молодую, юную. Какие, правда, важные слова. Что происходит, действительно? Люди жизнь кладут за нас. За нас. За что? Чтобы мы жили по-другому. Чтобы мы какие-то... Есть такие вещи, которые важнее всего. Самое главное есть эти вещи. И нужно на них ориентироваться. Нужно действительно как-то вот так вот действительно... Подумаешь, какая же высота, какой же подвиг вот так вот просто пойти на войну за веру, за народ и умереть. И все. И все. Все абсолютно презреть земное. Так ведь? Ну какие события происходят? Действительно. Как можно после этого? Вот что произошло. Видите? Все земное, земное. На Западе комфорт. Все это, так сказать, понимаете? Благополучие. Все эти колбасы всякие. Нас все это нам сулили тогда. 34 года назад. А что все это? Чего все это стоит? Ничего не стоит. Видите, какие они хорошие. Какая там у них жизнь правильная. Берут, отнимают все. То же самое, как всегда было. Отнимают. Чего это все стоит? А ребята говорят, своей жизни, своей смерти, говорят, ничего это не стоит. Ничего. Есть ценности настоящей жизни. Незыблемые, твердые. Духовный. Мария же благую часть. Я же не отымется от меня. Вот. Сколько бы люди не сомневались в истинности евангельского слова, сколько бы они не пытались что-то такое построить в этой жизни по-другому, на земных каких-то основаниях, сколько бы не казалось, что ну без этого же нельзя. Ну как мы с вами, да? Ну как же без этого? Ну это же надо. Ну же не надо только молиться, надо что-то есть, надо одеваться. Но ведь никто же не говорит, что не надо ничего есть. Никто не говорит, что не надо одеваться. Не об этом же речь совсем. Ну как враг хитрит. Не в этом дело. Важно, что благую часть умерла, которая не отнимется. Вот что главное. Что не отнимется. Вот это самое главное. Если только отступать от этого, от этих слов Богородичного евангельского чтения, отступать, как бы это ни казалось разумным, правильно, современно, прогрессивно и прочее. Слов, цепочку можно продолжать до бесконечности. Все это будет не то. И как бы не приспосабливаться к каким-то новым временам, к новым обстоятельствам. Что-то такое. Ничего не получится. Никогда не получится. Никогда не получалось. И опять никогда не получится. Вот как это важно нам держаться за Слово Божие. Вот как нам важно держаться за Господа, за молитву, как нам важно наступление Царицы Небесной, как нам важно смотреть на ее державную икону. Ведь это же икона, к которой мы обращаемся к Матери Божией разным иконам, да, есть разные иконы. Это больше о том, это больше о том, а державное о чем? А державное о державном строительстве. В нашем отечестве, о государстве, о власти, которая на нашей земле совершается. Вот о чем она. Мы молимся о нашем крепости, о державной силе нашего государства. Чтобы оно было православным, потому что другой силы быть не может. Только такая основа, духовная, может быть государство. И если думать о укреплении военной, экономической, там всякой другой мощи, в первую очередь, хоть на секундочку поставить это впереди на первое место, не получится. Не получится, невозможно. Экспериментировать можно сколько угодно, будет тот же самый будет результат у этих экспериментов. Не получится. Будет разрушение, будет. Корабли потом будут потоплены, сельское хозяйство захереет, армия будет... Или дедовщина будет там его мучить, там, или еще что-то, или коррупция, или все будет воровать, все, ничего не получится равно. Только если поставить на первое место веру, молитву, Бога, Царицу Небесную, только тогда и это будет, и то будет устраиваться. А как? А вот Господь устроит. Матерь Божия поможет. Как помогала? Бесчисленное число раз. И когда уже в земном отношении казалось, что все уже невозможно, мы помним эти времена, все развалилось, все шло под откос. Буквально. Все. Кроме одного. Церковь набирала силы. С трудом большим. И сил не хватало. И сейчас тоже. Очень много трудностей. Всяких, всевозможных. Но дело не в том, чтобы вот это, там по списку, да, там галочки ставить. Вот это сделать. Нет. Дело только в том, какой ориентир. Вот Матерь Божия нам все время ориентир нам показывает. На небо говорит, мне молитесь, ко мне обращайтесь. Сколько раз я вас спасал, и буду спасать снова, если будете обращаться. И буду прощать, и Сына Моего Божественного умолю за вас опять. И Он вас простит. Не с первого раза, опять буду просить. На колени встану, как перед Великой Отечественной войной, было такое видение. На коленах. Он говорит, нет, не могу я. Они напрягли сверх мер. Как вот сейчас вот нападение на Ихсменский монастырь на Афоне, да? Американцы хотят только, так сказать, задушить там, напасть, не дай Бог. Мы же знаем пример, как Матерь Божия защитила монахов, когда Господь решил попустить. Монахи плохо жили, плохо молились, плохо постились, плохо себя вели. Господь решил, надо их наказать, надо их поучить. Послал турок. Да, у Бога там врагов, наверное, полно всяких. Найдутся сразу. Только ждут, только дай. И вот, значит, они идут. А Матерь Божия решила их предупредить. Знаете, отрадное решение иконы Божьей Матери. Предупредить, сказать монаху, что вот эти идут враги. Защищайтесь. Будьте готовы. А Господь, владелец, у нее на ручках, он решил ей уста заградить ручкой своей, чтобы она не говорила, не предупреждала. Нет, говорит, нет, они, в общем, провинились, не надо их предупреждать. Матерь Божия эту ручку его берет своей и отводит, и предупредила их. Вот эта икона отрадует утешение. Такая удивительная икона. Матерь Божия не послушалась своего сына. Помните тоже, когда Каня Галилейская, вина не ему. Нет, ну как, свадьба, а вдруг вино кончается. Веселье может, так сказать, завянуть. Надо, он говорит, принесите воды, да, и чтобы это было вино. А Господь возражает матери, что мне тебе, жена? Мне он пришел час, вчера, не надо, пускай, ну выпили и хватит, ладно. Матерь Божия продолжает говорить, сделайте вот это, принесите вино, и он все-таки совершает это чудо. Вот так вот, действительно, Матерь Божия, даже как бы, не слушая Господа, а сам на всю волю Божию. Ведь Он же, Господь же нам дал такую заступницу усердную, чтобы, как бы она не слушала Его, как бы она была добрее Господа самого, да, милосерднее, как бы. На самом деле, это воля Божия. Это Он для нас. Я судья. Я строгий судья, я правильный судья, Господь говорит, да, а нам это нужно. Мы не должны быть такими раскисшими мягкотелами, которые, ну, Бог простит. Как? Откуда ты знаешь? О, как все не... Как? Сначала, опять же, Матерь Божия, да, все ее пойми. Сначала принудится страх Господень. Страх Господень нам нужен? Да мы без страха Божия, знаете, куда нас занесем? Все. Поэтому страх Божий нужен нам. Ну, как в семье. Отец построже, а мать подобрее. Отец накажет. Ты почему так сделал? А мать говорит, да он не хотел. Он говорит, ну ладно, он больше не будет, да? Еще и то, и другое нужно. Обязательно. Человеку нужно и то, и другое. И вот так устроил Господь, что Матерь Божия просит его за нас. А он знает, что раз она уж его просит, то ему придется ее выполнять. Потому что почитание родителей – это пятая заповедь, данная самим Богом. Как же он может не слушать свою мать? Вот как Господь милостив, как Он мудр, как Он добр к нам, как Он хочет нам подлинного, настоящего блага всегда, которое связано и с мужеством, и со смирением, и с терпением, и с милосердием. И, конечно же, над всем, конечно, любовь Божия. Любовь вообще это вообще тайна. Что такое любовь? Почему? Как это так? Она какая любовь несправедливая, правда? Он такой, сякой, рассякой. Ну ладно, прости, Господи, его. Это тоже наш русский дух. Ну ладно, ешь, бедненький фашист. Она, бабушка, кормила этого пленного немца. Да ешь, бедненький фашист. Ну что, ты голодненький, ну поешь. Вот в этом наша непобедимость. Видите? Вот какие мы счастливые, правда. Какие мы счастливые, что нам дано евангельское слово. А главное – евангельский дух. Самый главный – дух евангельский. Если эти протестанты читают там на чётчике, там все там, как все это от зубов отлетает, все. Нет. Враг обманет. Вот так, так, так. В Евангелии сказано так. А в Евангелии сказано так, а в другом месте сказано по-другому. Мир мой даю вам, не мир, но меч. Как это? А, да, нашу голову это не вмещается. А ты Бога проси. А Бога проси, а Матерь Божию проси. Они помогут понимать, как вот сейчас приложить вот это слово или это слово выбрать. Но Слово-то Божие все равно, оно дано для всей жизни абсолютно. Слово Божие вся жизнь вмещается. Все. Всегда жизнь меньше, чем все Слово Божие. Всегда. Это маленькая книжечка Евангелия, да? Такая тоненькая. А в нее вмещается вся жизнь, абсолютно. Все, что было, все, что есть сейчас, и все, что будет потом, и с людьми, и со всеми, с каждым человеком, всегда и вообще. Не спеши, не понимаешь, что делать, спеши. Помолись, открой, почитай. Опять не понимаешь? Опять не знаешь? Да, конечно. Надо быть самоуверенным, да, правильно. Надо за Господом идти, еще почитаешь. Подожди. Спешить некуда. Помолись. Спешишь, людей не спешишь. И дров наломаешь потом. Вот мы этих дров наломали в нашей истории очень много. Зато мы самые с вами ученые. Это у нас самый богатый опыт. Только нужно не топтаться на одном месте. Одна революция, потом опять другая. Потом, что, третья, что ли? Я все говорю, да, надо третью, надо перманентную революцию надо. Все время вот так вот все это ворошить. Опять богатые, опять мы хватали, тут надо опять их отнимать. Как... Что так? Ну что, первый раз, что ли? Нет. Нигде. Не сказано, Евангелие надо отнимать. Нет, не сказано. Евангелие сказано, трудно богатому спастись. Вот что. Почему богатство-то, оно не является целью, материальное богатство. Богатство спастись трудно. А раз трудно спастись, на что это надо тогда? Да ну его. Не надо это все. Так что вот, какие мы действительно счастливые. Как батюшка Николай все говорил, просто. И опять... Все в этом, вся жизнь. Какие вы счастливые, что вы верующие. Какие вы счастливые, что вы с Господом. Какие вы счастливые, что вы в истине. Вот пред Царством Царицы Небесной будем стараться быть с Господом, будем стараться быть в истине. И будем самыми счастливыми. А мы сейчас самые счастливые. А мы и были самые счастливые, и будем самые счастливые. Только бы быть с Господом, с Матерью Божией, со всеми нашими святыми. Аминь.